своих апостолов официально назначил 12 учеников своими апостолами. Христос основал новый Израиль. Мессианский остаток Израиля. И назвал его своей церковью. В скобочках Матфея 16:18. Матфея 16:18. Матфея 16:18. Ну и последнее. В деле твоего выполнения твоего божественного намерения. В деле выполнения своего божественного намерения в отношении всего человечества Бог не зависит от людей. Отношение своего божественного намерения в отношении всего человечества Бог не зависит от людей. В том числе и от Израиля. В том числе и от Израиля. Отвержение Мессии не задержало Божьих планов и не разрушило их.
Красивая цитата.
День Пятидесятницы подтвердил, что Бог соблюдает свой график. Божье царственное владычество продолжилось в верном остатке Царствие Божие. Божье Царственное Владычество продолжилось в верном остатке Царствия Божия. Вот и все. Значит, братья, я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на одну для меня очень важную деталь. Когда мне бы очень хотелось, чтобы весь этот разговор об Израиле
Есть такое огромное слово, вы экстраполировали, то есть переносили на более взаимоотношения с церковью. Бог не является приятен. И если Бог строит свои отношения с верным остатком, то верный остаток только тогда, когда он принимает это царственное горе владычества. И как бы просто пишется, в последнее время будут общины, которые вообще не будут затронуты поздним дождем. Вот отдельные люди, которые не будут, стены так, которые вообще не будут затронуты поздним дождем. И если церковь будет находиться в состоянии великой борьбы со своим Господом, то Бог найдет другие возможности предупредить мир о втором пришествии Христа. У церкви нет более привилегированного места или привилегированного как бы, положения, чем то положение, которое было у древнего Израиля. Все зависит снова от того, насколько церковь принимает или отвергает Христа. Я сейчас со студентом говорю. Великая борьба начинается не тогда, когда тебя ведут на эшафот и спрашивают, ты будешь есть свинину? А ты говоришь, умру, но не буду. И тебя правда та-та-та-та. Великая борьба начинается в кровати утром. Когда Дух Божий касается твоего сердца и пробуждает тебя для общения с Богом, а ты переворачиваешься на другой бок и продолжаешь спать. И очень часто вечная участь человека решается не на эшафотах и не в таких вот ярких критических ситуациях, а решается в кровати. Когда ты решаешь откликнуться тебе на приглашение Божьего Духа и вновь. И может быть кто-то из-за кровати может оказаться в положении богопротивного. Мы ищем чего-то глобального и великого. А Божье царственное владычество в нашей жизни проявляется в малом. Вот этих вот мелочах. В кровати, в туалете, в прощении друг друга. Иногда в теме это бывает. Ходят, дуются неделями. И пастор там ходит и
примеряет.
Да, он там может своей женой примириться. Да. То есть и в прощении. И многие мы из других деталей, в наших словах, это будет царственное владычество, оно проявляется во всем. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вот эти слова об утверждении Христа и Божьего Царства не были для нас такой теорией отдаленной, что где-то когда-то Израиль отверг Христа. Это та реальность, которая происходит с нами сегодня. И поэтому у нас нет привилегированного положения. Бог не лицеприятен. Он не меньше любит и любил Израиль, чем сейчас любит церковь. Но это не значит, что он будет закрывать глаза. Хорошо. Следующая часть нашего разговора, она будет посвящена такому вот историческому обзору. Мы посмотрим, как церковь
отвечала на влияние окружающего мира. И как церковь пыталась выполнить это свое самое великое предназначение и призвание, мессианское призвание. Вот. Мы посмотрим, как на вот этот вот вызов реагировала Восточная церковь, как реагировали католики, как реагировала церковь реформации, как реагирует церковь нового времени, и мы дойдем до церкви в эпоху постмодернизма. И вот эти все вызовы, которые получает церковь, нам надо будет просмотреть, потому что вот вы помните, мы говорили, или вы читали вчера, что есть склонность вот такого динамического определения церкви. То есть церковь в окружающий контекст, окружающая ситуация, она начинает влиять на церковь, и церковь теряет свое лицо. И вот сегодня мы начнем с того, как формировалась Восточная церковь. То есть, ну, православная церковь, как это было у них. То есть, как она попыталась ответить на вызов времени, и что было вот в этом ответе положительного, может быть, интересного для нас, и что было отрицательным. Итак. Как мы назовем это? Ну, давайте большой такой подзаголовок сделаем. Церковь, потоки и стоимость. Да. Церковь, потоки и стоимость. Но вот эти вещи не пишите просто так, как бы это общие моменты, которые вы вполне возможно знаете, но когда церковь соприкоснулась с цивилизованным, так сказать, миром, с греческо-римской цивилизацией, она стала перед таким вот очень серьезным вызовом. Потому что на церковь обрушился шквал критики, неприятия. Вы знаете, что были философы римские, царь, например, которые очень серьезно критиковали церковь. В отношении церкви циркулировало очень много по-украински, что называется, просто нелепых, несмысленных, да? Вот. И самое главное, что христиане чувствовали себя очень убого по сравнению с, или лучше сказать, начали чувствовать себя очень убого по сравнению с образованными людьми того времени. Убогим было богослужение, потому что христианское богослужение, оно никакие мерки, ну, скажем так, не могло соответствовать тому возвышенному языческому служению, которое было в языческих храмах. У христиан не было таких храмов, у христиан не было такой литургии, у христиан не было такой разработанной философии. И, естественно, христианскую церковь, помните, Павел говорит, посмотрите, братья, кто из нас, кто мы? Да? Кто из нас там знатная, да, и так далее. Вот. А? И вот тут церковь вынуждена была реагировать, особенно когда в церковь начали входить грамотные люди. Вот эти образованные люди, они почувствовали необходимость вывести церковь на тот уровень, который сделал бы ее приемлемой для людей их круга. Вот, кстати, это та ситуация, с которой мы сталкиваемся сегодня. Очень хочется вывести церковь на такой уровень, чтобы пришел профессор. И если вы попытаетесь посмотреть на урок субботней школы, который проходит у вас вообще не глазами профессора, то вам кажется, это очень так вот приземленно, мелко, там, убого и так далее. Вот. И вот церковь начала реагировать на вызов, который как бы она получила из окружающего мира. И что произошло? Вот один автор пишет, я сейчас просто прочитаю. Изменения коснулись не только литургической, обрядовой стороны жизни церкви, ее организационных структур, но и ее учения. То есть церковь по-другому начала понимать откровение. Христиане начали не просто выражать иезуитское мышление то, что им было уже известно. Скорее через призму греческих, религиозных и философских представлений, а не заново посмотрение на то, что им было открыто. Видите, да, что происходит? Меняется матрица. Они начинают через матрицу, через призму греческих, философских представлений смотреть на свое учение. И вот что происходит. Учение о Троице и о Божественности Христа, например, не стали бы тем, чем они являются сейчас, если бы церковь не произвела переоценки самой себя и своих догматов в среднем новой исторической и культурной ситуации с 3 по 6 века. Итак, что происходит? Церковь начинает греческими глазами смотреть на все, что в ней происходит. И не просто греческими глазами, а глазами образованного грека. И вот, если никто из вас не читал Карташова «История Вселенских соборов». Нет? Так вот, кстати, очень интересная книга, она написана православным автором, но православные говорят, не воцерковленному человеку ее ни в коем случае нельзя давать читать. Потому что после прочтения этой книги ты начинаешь понимать, насколько вот этих всех соборов господствовал человеческий фактор. Вот. Сколько там было все-таки человечества на этих соборах? Политика, взаимная неприязнь, попытка на уровне религиозных прояснений, там, уточнение религиозных догматов, выяснить отношения между собой, интриги и так далее, да. Вот. Так вот, Картаков, он пишет, что когда вот первые соборы были, там, например, решался вопрос о богочеловечности Христа, то первые, там совсем немного епископов, они вообще понимали, скажем так, философскую подоплеку, богословскую подоплеку этих проблем. А другие епископы, которые пришли, приехали на этот собор, они были очень простыми людьми, они знали, вот так Библия учит, они основывали свое представление о доктринах всех или иных только на основании вот, священного писания, и у них не было вот этого изощренного греческого философского мышления, через которые они могли бы посмотреть на вот тот же самый догмат о богочеловеческой природе Христа. Вот. Так что, значит, первое, что мы как бы видим, что происходит. Вот этот контекст, культура, философский контекст, он очень серьезно начинает влиять на церковь. Но ничего тут умного нет, это вы уже и так знали. Но когда церковь начинает меняться, она начинает становиться привлекательной для окружающего мира. И вот что в церкви начинает привлекать окружающий мир? Вот, вот это можете записать. Есть несколько факторов, которые вот восточная церковь в то время так, приобрела, и которые стали вот привлекать людей в церкви. Первое. Значит, что в церкви больше всего оказывало влияние на окружающий языческий мир? Первое. Примерная жизнь обычных христиан. Примерная жизнь обычных христиан. Что удивительно, даже враги церкви, вот этот же самый Цельс и Юлиан Отступник, они признавали, что христиане, у них необыкновенная жизнь, они ведут примерную жизнь, и признавали, что вот такое поведение христиан, оно привлекает в ряды церкви новых людей. Вот самым, смотрите, самым привлекательным фактором был фактор вот этой вот примерной жизни. Рост церкви вот благодаря этому был феноменальным. К 300 году половина городского населения Римской империи уже была христианской, несмотря на гонения, несмотря ни на что. Половина городского населения к 300 году уже была христианской. А? Да. Половина населения. Да. То есть, кстати, это 200 лет. С 1 по 100, с 100 по 200, 300 лет. 300 лет, все. Вот. И смотрите, решающим фактором в принятии была вот эта вот христианская жизнь, подлинно христианская жизнь. Я в этом году был на лагерном Краснодарском крае, там приглашали. И там недалеко была лагерная Баптиста, по-моему, отделенная Баптиста. И, значит, они собрались, они там выкупили свой пионерлагерь, и они собираются там, по-моему, в случае остальных регионах. И наши братья туда приехали и рассказывают. Значит, руководителями молодежи с разных общин, значит, рассказывают свои отчеты такие делают. И, по-моему, с Магнитогорска руководитель молодежи говорит, да, наша молодежь серьезно пала. Вот, они стали покупать дорогие мобильники. Вот, но мы решили эту проблему. Не конфисковали, стали работать с ними, потому что христианина отвечает скромность во всем. Даже в использовании мобильников. Вот. Наши братья послушали, почитали затылки. Вот камерами. Приехали и говорят, да. Вот вам, пожалуйста, вот когда мы проводили иммунизацию вечер, там, где я рассказывал, там эти меннониты были, эти люди, они засвидетельствовали о своей вере больше не словами, а о своей жизни. Они действительно, старщина, они жили христианские люди. Мы встречались с неверующими, когда мы приглашали, нам говорили, вы знаете, вот тут община есть. Они настоящие христиане. Люди не шли к ним, ну то есть и, там не обращались, ничего, но они знали, что вот все настоящие христиане. А? Не, ну, они же не обратились к этому, да? Но иногда люди, знаете, живут, скажем так, грешной жизнью, но знают, что вот все, это вот так надо жить.
Вот свидетельство,
да. Вот это свидетельство. И наши братья говорят, ну поехали туда, значит, посмотрели, как там сестры одеты, приехали в наше лагерное, там наши сестры с голыми купами, да, и все остальное. Вот так. Да, то есть примерно здесь христиан от нее никуда не уйдет. А что оказывает влияние? Хорошо. Второе. Значит, пока ничего не пишите, просто в первые годы в церковь уже потихоньку стали приходить представители или выходцы из высших слоев населения. Вот. Подавляющее большинство людей относилось к церкви презрительно, как к сборищу рабов, там необразованных людей там, и так далее. Но со временем вот такие люди, там, как Климент Александрийский, Ориген и другие, там, как их потом назвали отцами церкви, они положили начало новой традиции высокообразованных вот, христиан. Вот. И они могли действительно в своих поездках и трудах противостоять, на уровне противостоять любому языческому философу. И вот что интересно, уже до конца гонений, еще до конца гонений и провозглашения христианства религии Римской империи, церковь стала носителем культуры и стала восприниматься так. И вот снова, где-то вот к 300 году христиане стали восприниматься как, если ты христианин, значит ты культурный и образованный человек. И они стали оказывать решающее влияние на жизнь в городах, и поэтому деление произошло так. Христианин и варвар. Христианин это значило культурный и образованный человек, варвар это язычник, не принимающий христианство. Итак, второй фактор. Давайте напишем так. Стремительный рост уровня образования и культуры в христианских общинах. Стремительный рост уровня культуры и образования в христианских общинах. Ну, не просто считают, они были осведомлены там поэзии, там философии, они создавали свои школы, где уже разрабатывали философию, там Оригена вообще, он это было не министр образования, это людей. Вот. Он комментарии там писал на священное писание, знал древнегреческий, знал древнееврейский, у него была своя школа, но у него там тоже свой был занос, он там откопился. Ну, то есть христианство стало восприниматься как религия образованных и культурных людей. Ну и церковь стала восприниматься как место, где не собираются там мракобесы какие-то, а там собираются образованные люди. Вот. Третье. Значит, что здесь? Языческая империя разваливалась, и на фоне этого развала церковь предлагала надежду и опору человеку. Да, это третье. На фоне разрушения Римской империи церковь представлялась опором надежности. На фоне разрушения Римской империи церковь представлялась опором надежности. Давала уверенность. Давала уверенность и жизненные ориентиры представляла. Когда, по-моему, в 411 году пал Рим под нашествием готов, Августин написал свой многотомный труд «De Civitatis Dei» о Граде Божьем. И он как раз вот на фоне этого хаоса, когда, вот, кстати, для христиан Рим уже представлял что-то неизменное и вечное, вот, он сказал, что все в этом мире меняется, но есть вечный Божий город. И вот об этом городе, ну там он очень много всего написал, конечно, в этом трактате, но об этом городе он, Августин пишет, то есть он обращает внимание христиан на то, что есть неизменно и вечно. а не на то, что происходит вот сейчас во времени. И вот это ощущение надежности, каких-то ориентиров, куда мы идем, зачем мы идем, что происходит и так далее, оно давало вот людям надежду и привлекало людей в церковь. Ну и, кстати, когда адвентисты дают вот свое толкование при пророчестве, это тоже ощущение вот, каких-то ориентиров дает, и люди начинают понимать, куда они идут и что их ждет. Следующее. Здесь же, вот это три пока фактора, нет. Все. Это как чем церковь влияла на мир. А теперь посмотрим, что в мире влияло на церковь. Запишем под заголовок или как. Что в окружающем мире больше всего влияло на церковь? Что в окружающем мире больше всего влияло на церковь? Значит, первое. Философские учения. Наиболее сильно повлиял платонизм. Наиболее сильно повлиял платонизм. Наиболее сильно повлиял платонизм. Я может не отвечать, зачем они повлияли, это было внесено из платонической философии, взаимоотношения между временем и вечностью, потом говорил о мире идей, нерушимых, вечных и об этом слабом отзвуке идей в нашем мире. Вот. И вот эти идеи, представление Платона о мире идей, оно было перенесено христианами в христианское богословие.
Дуализм тела и души.
Дуализм тела и души и так далее. Что самое интересное, братья, вот мы сейчас говорим, и это, кажется, касается прошлого времени. На сегодня, как ее назвать, философская атмосфера, она не меньше влияет на сознание, на церковь, чем влияла тогда. Но общепринято говорить, хотя этот вопрос мне не всеми сейчас исследователями поддерживается, что мы сейчас живем в эпоху постмодернизма. Это целый комплекс философских, культурологических, художественных практик, которые объединены и которые влияют на человека через средства массовой информации. И ты можешь не знать даже, что такое постмодернизм и с чем его едят. Но ты просто будешь смотреть каждый день телевизор. И вот это, как же его назвать? Слушайте, я где-то недавно такое смешное название прочитал. Сейчас. Типа такого, ящик зомби. Вот. Так вот, если ты будешь смотреть этот ящик, то неизбежно в тебе будет сформировано постмодернистское мировоззрение, которое неизбежно будет влиять на всю твою духовную, церковную жизнь. Вот. И когда мы говорим о влиянии платонизма в церкви в то время, на богословие, там, на духовную практику, то это не значит, что просто было пару человек, которые там сидели, зарывались философские мировоззрения, философии Платона. Она появлялась в самых разнообразных вещах. В то время. Вот. То же самое и сейчас. Вот это постмодернистское мировоззрение, оно проявляется в самых разнообразных вещах, в том числе средства средствах массовой информации. Больше всего радио, телевидение, интернет и так далее. Поэтому... Что? Интернет что там архитектурные сутки? Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если нет какого-то внутреннего стержня, то все это будет преобразовывать твое мировоззрение. Сейчас уже почему молодежь не может от нас пришлет, может вы замечаете, навороченный пацан какой-нибудь, там 16-17 лет, он не может сидеть долго на богослужении.
Кнопку нажимаем, кнопку
меняем. Ну, уже у него гиповое мышление уже выработано. 10 минут одну информацию может воспринимать, а уже на больше он не способен. А если сидеть, то у него существует система предохранителей. Когда 10 минут, потом бам, рубильник вырубился. И он сидит на тебя смотрит, но... Он уже другое кино смотрит.
Пока не смотрит, а мобильник не нравится.
Вот. Ладно. Это наше сетование по поводу того, какие наши дети.
А как это должно надо реагировать?
А?
Как мы должны... Раз такое поколение пришло.
Братья, я вам скажу, я это просто говорю, ничто, никакое мировоззрение не может противостоять противоположному Божьему Слову. Я рассказывал вам в прошлый раз, мы вот в Москву ездили в этот клуб с своими друзьями, вот там в Восточной Церкви, вот под дивизионами. А? Нет, это Восточная Церковь. Мы делали рядом с дивизионом, там молодежь в Москве, адвентистская, собирается по вечерам, каждую субботу. И вот, когда мы стали туда приезжать, я ребятам, там, типа координатор, я говорю, вы знаете, я считаю, что как минимум любой встречи должно быть Божье Слово. Ну, говорят, нет проблем, они там сразу был момент кризиса, они не знают, куда дальше идти, что делать. И мы начали Евангелие от Марка. Там молодежь московская, там навороченная молодежь, они приходили туда потусоваться, там ветер на улице никогда не сказал бы, что это там адвентистка, да, там. Но вот такой народ приходил туда, там же тенаски друг другу слали, там же ножими конечно. Вот и что интересно, мы начали просто, мы считали отрывок Евангелия от Марка по ходу, прям по тексту, по отрывкам, последовательно нашли. Прочитывали Евангелие от Марка, там, потом там пение, все было, потом дискуссия была на этот же отрывок. И потом 20-25 минут проповедь на этот же отрывок. И сегодня у нас занимало это 1,5-2 часа. Вот, но там были знакомства, еще пение, все было такое. Вот. И что самое интересное, первые встречи я в микрофон кричал. Потому что народ... Сидел там, все в микрофон говорит, они там тусуются, базарят, что-то свое там вмучают. Вот. И потом где-то на четвертый, может быть, на третий, на пятый, все эти настали замечать, как народ стал затихать. И были моменты, когда я там с одним студентом ездил, а может быть, люди на конференции кто-то знает его. Влад Кульков. Не
знаете?
Да,
знаю.
Ну, Слайд его. Вот мы с ним ездили. Да и вот мы с ним удивлялись просто вот этот момент, что ты говоришь, а сзади стоит мертвая тишина. И потом эти ребята, вот эти вот навороченные москвичи, они подходили и говорили. Вот, говорит, что-то такое происходит, говорит. Что вот эта Библия, которую мы не открывали, она становится интересной. И вот когда мы говорим про слово Божие вечное, то действительно оно превосходит любую философию, любые времена, когда кажется, там вот сейчас время постмодерна, это никакой постмодернизм не может сравняться с Библией, понимаете? Единственное, что для меня это постоянно вызов, потому что Библия это надо для вас, живую. И каждый раз, когда мы ехали в этот клуб, это действительно было своего рода потрясение, потому что ты понимал, что не можешь прийти, и что-то ты же позавчера перезывал. Вот, и оно уже где-то плесень прописало, покрылось, ты пришел и выдал людям. Все, это уже не работает. Да. А сейчас они сами, я уже в этом, там, за ребенка, из-за всех этих, они проводят сейчас. Нет, я вот на одной встрече был, но там потом у них не получается, они проводят классные мамские программы для молодежи. Я считаю, что это одна из лучших программ, которые можно проводить. Вот. Там и пророчество Даниила, там и все, но они настолько ее на молодежном языке подают, что просто молодцы. Ну вот я в прошлую субботу был там вечером. Ну, я не знаю, там очень много людей было. И новые люди там приходят. Неверующие приходят, да. Но вот в эту субботу, когда я был в третьем, там собиралось где-то от 100 до 200.
Это
тут, когда мы приезжали. Сейчас было человек, я не знаю, человек 300.
И только москвичи,
да? Да. Москвичане. Вот, но они нас тоже очень красиво построили, потому что они делали. Там есть хороший очень менеджер, Сергей Свертнев, он все делал, то есть он соображает, как вот эти вещи. Они распределили темы на каждую общину, вот в Москве там, предположим, 13 общин, и Подмосковье, там тоже есть, рядом Горбат Москвы. Они распределили эти темы по молодежным группам в общинам, и каждая как бы община, она готовила свои темы. Но эта тема обсуждалась в интернете на форуме клуба с моими друзьями. То есть каждый мог высказать свое предложение по этой теме. То есть это было все как бы обсуждали, но отвечала за эту тему отдельная группа, и она проводилась. Она отвечала за эту встречу. То есть так вот он смог сделать, чтобы все как бы были задействованы в этом участии. Каждый предлагал свои идеи и... Там кто-то видеоряд делал, кто-то организовал музыкальное служение. И оно все достаточно интересно получилось. Но, конечно, так посмотришь, если таким очень строгим взглядом посмотреть, то только молодежи они там были, прокуроры, например, эта суббота, они очень долго, перед тем подъехали к Даниилу, говорили об оккультизме, что вот люди вот из-за оккультизма, и там развивали пути прав оккультизма, чтобы показать, что получится это лучше, чем оккультизм. Но очень сильно затормознули на оккультизме, и уже людям начало надоедать. Но, понимаете, ценно то, что молодежь это делает сама. А то, что они где-то ошибаются, но они это делают сами. Вот так. А просто на одну минуту раньше вышли.